«Шесть». «У тебя ведь было время здесь осмотреться», — начала Андерсон. «Я смутно помню, что предлагала тебе это сделать. Уверена, ты так и поступил. У меня был, ну, очень похожий вид, когда я наткнулась в лесах на ту штуку».
«Какую штуку?»
«Если скажу, ты сочтешь меня сумасшедшей. Лучше сам потом посмотри, а сейчас давай просто поговорим. Что ты успел здесь заметить? Какие перемены?»
Гарднер перечислил. «Улучшение в погребе, кучу незаконченных проектов, странное крошечное солнце в котле нагревателя, новый мотор Томкета, обвешанный непонятными приспособлениями». Подумав, он решил не упоминать ту чудную надпись на панели управления трактора. Бобби все равно догадается, что он ее видел. «И в разгар всей этой работы, — прибавил Джим, — ты ухитрилась найти время для новой книги, причем довольно длинной. Я прочел 30-40 страниц, дожидаясь твоего пробуждения, и, на мой взгляд, она по-настоящему хороша. Пожалуй, даже лучше всего, что ты раньше писала. Хотя у тебя всегда были достойные романы».
Андерсон покивала с польщенным видом. «Спасибо, мне тоже так показалось». Она ткнула пальцем в последний ломоть бекона. «Будешь?»
«Нет».
«Уверен?»
«Да». Бекон тут же исчез у нее во рту. «Сколько же ты над ней работала?»
«Я точно сейчас не могу сказать. Дня три, наверное. Но не больше недели. Причем в основном я писала во сне».
Гард улыбнулся.
«А ведь это не шутка», — заметила Бобби.
Гард перестал улыбаться.
«С чувством времени у меня сейчас не лады», — призналась Андерсон. «Знаю только, что 27-го, последний день, когда его течение еще имело для меня смысл, я ничего не писала. Ты появился вчера, 4-го, и роман был уже готов. Получается, неделя работы самое большое, но мне лично кажется, что ушло дня три».
Андерсон преспокойно выдержала изумленный взгляд Гарда и принялась вытирать салфеткой пальцы. «Бобби, это невозможно», — выговорил он наконец.
«Значит, ты не обратил внимания на мою пишущую машинку?»
Джим, конечно, успел бросить взгляд на старенький черный Ундервуд, когда присаживался читать, но тогда его вниманием целиком завладела рукопись. Машинку он видел бесчетное количество раз, а вот роман был новым.
«Если бы ты присмотрелся, то наверняка заметил бы рулон компьютерной бумаги на стене и еще один из моих приборов. Сверхмощные батарейки в картонке из-под яиц и все в таком роде. А? Нет?»
Она подтолкнула Гарднеру одну пачку сигарет, и тот машинально взял сигарету.
«Не представляю себе, как работают эти штуки. Ни одна из них, даже главное, что снабжает тут все электричеством».
Бобби улыбнулась, увидев, как вытянулось лицо Джима.
«Да, Гард, я отключилась от центральной электрической сиськи штата Мэн. Временно отказалась от их услуг, по выражению этих молодчиков. Они словно заранее были уверены, что я скоро прибегу проситься обратно. И случилось это, погоди, как бы не соврать, 4 дня назад. Точно помню».
«Бобби».
«Одна такая штуковина греет воду в котле, другая — там за машинкой, но над ними всеми есть главный прибор, старейшина, если можно так выразиться. В него загружено 2 или 3 десятка ди-батареек».
Андерсон хихикнула, словно вспомнила что-то приятное.
«Теперь Полли Эндрюс наверняка считает меня тронутой. Я скупила у них в супермаркете весь запас батареек, а потом еще и в Агасту поехала за остальными. Дай сообразить, это было не в тот же день, когда я засыпала пол в подвале».
Она задумчиво наморщила лоб, а потом просияла.
«Ага, точно. Историческая гонка за батарейками 1988 года. Я скупала их сотнями, обчистила склады 7 магазинов. А по дороге домой тормознула в Альбионе и затарилась грунтом, чтобы освежить подвал. Да-да, я почти уверена, это произошло в один и тот же день».
Она снова беспокойно нахмурилась, и на мгновение перед Джимом предстала другая Бобби, замотанная, испуганная. Разумеется, разве могла она так быстро оправиться? Накануне Андерсон выглядела измученной до предела. Одна ночь сна, пусть даже самого глубокого. Неужели этого достаточно? Да и разговоры ведет бредовые, непонятные. То роман написала во сне, то весь дом у нее работает на батарейках, то в Агасту она каталась по странным делам. «Да, но каждому слову есть вещественное подтверждение. Джим видел все собственными глазами».
«Он самый», — проговорила Бобби со смехом.
«Что, прости?»
«Я говорю, с этим самым, с прибором, который гоняет по дому ток. Пришлось до седьмого пота работать, а у меня ведь еще раскопки».
«Раскопки? Ты про ту штуку в лесу, которую хочешь мне показать?»
«Да, уже скоро. Дай еще пару минут».
У нее на лице вновь появилось выражение удовольствия, и Гарднер вдруг подумал, вот, оказывается, как выглядит со стороны человек, который не просто хочет, а рвется поведать о чем-то. Человек, которого распирает. Начиная от зануды, приглашенного выступить перед студентами с рассказом об антарктической экспедиции 1937 года и потускневшими слайдами в качестве иллюстраций, до моряка Измаила, выжившего после гибели злосчастного Пекада, чья история заканчивается фразой, грубо замаскированной под нейтральное сообщение, но на деле отчаянным криком «И спасся только я один, чтобы возвестить тебе!» Примечание. Перевод с английского Берштейн. Измаил, герой романа Мелвилла «Мобби Дик», моряк скитобойного судна «Пекод». Конец примечания. Безумие и отчаяние. Не они ли слышались Гарду за жизнерадостным и бессвязным щебетом Бобби о 10 сумасшедших днях в Хейвене? Похоже на то. Да так и есть. Кто лучше писателя умеет читать между строк? С чем бы тут ни столкнулась Бобби, пока Джим развлекал поэзией тучных матрон и наводил зевоту на их мужей, это почти свело ее с ума. Андерсон зажгла еще одну сигарету. Рука у нее дрожала. Это было заметно по дернувшемуся пламени. На подобные тонкости обращаешь внимание только когда ты внутренне готов их увидеть.
К этому времени у меня закончились картонки для яиц, да и батареек потребовалось столько, что одного-двух контейнеров все равно не хватило бы. И в ход пошли ящики дядюшки Фрэнка из-под сигар. На чердаке нашлась целая дюжина. Знаешь, такие старые, деревянные. Думаю, даже Мейбл Нойс из Джанкатория выложила бы за них несколько баксов, а мы с тобой в курсе, какая она скупердяйка. Я напихала туда туалетной бумаги, попробовала устроить гнезда для батареек. Понимаешь? Гнезда.
Андерсон принялась быстро тыкать вниз указательным пальцем, глядя на Гарднера блестящими глазами и как бы спрашивая, доходит ли до него. Поэт кивнул. Его опять начало охватывать ощущение нереальности, словно разум готовился ускользнуть сквозь череп и взлететь к потолку. «Выпивка помогла бы делу», — подумал он. В голове запульсировало сильнее и чаще.
«Но батарейки вываливались», —
Андерсон затушила свою сигарету и тут же зажгла новую.
«Эти совсем тогда разозлились. Просто ужас. Ну и я тоже. И тут меня осенило».
«Кто эти?»
«Я наведалась к Чипу Макосланду». «Ну, это еще в конце Дагаут-Роу, ты знаешь, да?»
Джим покачал головой. Ему еще не приходилось ездить по Дагаут-Роу.
«В общем, он живет с этой женщиной. Думаю, они даже официально женаты и 10 ребятишками. Боже, вспомнить жутко, что за неряха! Такая грязная шея, Гард! Не очистишь без помощи отбойного молотка. Кажется, он был женат до нее. Неважно. Понимаешь, я давно ни с кем не общалась. То есть... Эти же не умеют разговаривать между собой, как люди. Поэтому я сейчас путаю важные события, о которых следует рассказать, и не очень важные».
Речь Андерсон все ускорялась, пока слова не начали набегать друг на друга. «Очень скоро она примется визжать или плакать», — с тревогой подумал Джим, не зная, какой из этих двух вариантов пугает его сильнее. Ему снова представился Измаил, бредущий по улицам Бетфорда, штат Массачусетс. От моряка разит китовым жиром, но еще сильнее — безумием. Наконец он хватает за плечи зазевавшегося прохожего и кричит: «Послушай! Черт, я единственный выжил, чтобы все рассказать, так что лучше слушай, чтоб тебя! Попробуй отвлечься, и вот этот самый гарпун воткнется тебе прямо в... Я должен рассказать о треклятом белом ките, и ты будешь слушать!» Гарднер потянулся через стол и похлопал Бобби по руке. «Можешь не торопиться. Рассказывай, как знаешь. Я здесь, и я тебя внимательно слушаю». «Времени у нас предостаточно, сама говоришь, выходной. Так что сбавь обороты, ладно? А если я вдруг засну, знай, что слишком сильно отклонилась от темы. Уговор?» Андерсон улыбнулась и успокоилась на глазах. Джиму хотелось спросить, что же происходит в лесу, а главное, кто такие эти. Но, может, и вправду не стоило торопиться. К тому, кто умеет ждать, все плохое приходит само, — внутренне усмехнулся он. Бобби помедлила, собираясь с мыслями.
«У Чипа Макосланда 3 или даже 4 курятника, вот к чему я вела. Всего за несколько баксов он надавал мне кучу картонок и даже большие листы на 120 ячеек каждая».
Бобби беспечно расхохоталась, а потом прибавила слова, от которых по коже Гарденера побежали мурашки.
«Я ими пока не пользовалась, но когда руки дойдут, полагаю, у нас будет вдоволь электричества, чтобы отключить от центральной силовой титьки весь Хейвен. Пожалуй, хватит и Альбиону, да еще и на львиную долю Трои останется».
Между тем Бобби продолжала.
«В общем, когда у меня завелся ток... Боже, опять я путанно все рассказываю. И тот приборчик уже был подцеплен к машинке. Тут я отправилась спать. Ну, или задремала, по крайней мере. А затем появился ты. Вот».
Джим только молча кивал. Мимоходом брошенная подругой фраза о возможности сделать из картонок и батареек прибор, якобы способный снабжать током 3 городка, могла оказаться и бредом, и правдой. Все это с трудом укладывалось у него в голове.
«А прибор за пишущей машинкой работает так».
Нахмурившись, Андерсон чуть склонила голову на бок, будто прислушивалась к некому беззвучному голосу.
«Проще, наверное, показать. Иди в ту комнату и заправь новый рулон бумаги, хорошо?»
«Как скажешь». Он направился было к дверям, но на полпути обернулся. «А ты?»
Бобби с улыбкой ответила. «Я останусь здесь».
И тут до Гарда дошло. Он не просто понял, он принял понятое на том уровне сознания, где обитает лишь чистая логика. В конце концов, разве не учит бессмертный Холмс? «Отбросьте все невозможное. То, что останется, и будет ответом, каким бы невероятным он ни оказался». Примечание. Цитата из книги Артура Конан Дойля «Знак 4». Конец примечания. А ведь новый роман — не выдумка. Он в самом деле лежит на столе возле устройства, которое Бобби несколько раз назвала своим прозоаккордеоном. Вот только машинки не могут печатать книги сами по себе, старина. Знаешь, что сказал бы Холмс в этом случае? Если возле машинки лежит роман, которого ты никогда раньше не видел, это еще не значит, что рукопись новая. Холмс допустил бы, что Бобби давно написала книгу, а во время твоей отлучки, слетев с катушек, достала ее из загашника и положила на стол. Возможно, она сама верит в собственные слова, но они не становятся от этого правдой. Гарденер прошел в угол гостиной, который служил Бобби кабинетом, устроенным настолько удобно, что хозяйка дома могла, не вставая со стула, брать книги с полок шкафа. Роман из ящика стола? Что-то не похоже. С этим даже бессмертный Холмс не поспорил бы. Действительно, не бизоньим солдатам пылиться в ящике. Правда, Холмс возразил бы, что написать роман за 3 дня, вдобавок не прикасаясь к пишущей машинке, а развивая бурную деятельность в лесу и в подвале, урывками отсыпаясь, еще более, мать его, невозможно. Но нет, ни в каком столе роман не валялся. Гарденер был в этом убежден. Он хорошо знал Бобби. Андерсон также способна прятать от всех свой прекрасный роман, как Джим сохранять холодный рассудок во время разговоров о ядерной энергии. «Так что катись-ка ты, Шерлок, на распрекрасном лондонском кэбе и доктора Ватсона с собой забери». Желание выпить вернулось с новой пугающей силой.
«Гард, ты на месте?» — окликнул Андерсон.
На этот раз он вполне осознанно увидел небрежно подвешенный бумажный рулон. А за машинкой — один из приборчиков Бобби. Совсем небольшой, сделанный из половины картонки для яиц, причем 2 последние ячейки пустовали. В остальных 4 торчало по батарейке плюсами вверх, каждую из которых накрывал колпачок из жести, отрезанный от консервной банки. Четыре выходящих оттуда провода, красный, синий, желтый, зеленый, опять-таки тянулись к печатной плате. Очевидно, детали от радиоприемника, которая была вертикально закреплена между двумя брусками, приклеенными к столу. Бруски, похожие на желобок для мела под школьной доской, показались Гарду настолько знакомыми, что он не сразу сообразил, где мог их видеть. А потом до него дошло. Это на них выкладывают из квадратиков с буквами слова, играя в скрабл. От платы к пишущей машинке тянулся толстый провод, как от электротрансформатора.
«Бумагу-то вставь!» — напомнила Андерсон и рассмеялась. «Я все время забывала об этом. Глупо, да? Тут они не помощники. Я чуть с ума не сошла, пока придумала выход. Сижу как-то на толчке, прикидываю, как бы разжиться слово «дробителем», потом тянусь к рулончику туалетной бумаги. Эврика! Ну, я и тормоз. Заправь рулон, Гард!»
Примечание. Сверхбыстродействующий вычислитель, способный к переработке больших объемов цифровых данных. Нет, все, отсюда пора бежать. Поймать попутку до Хэмпдена, а там до беспамятства нализаться в пурпурной корове. Мне даже не хочется знать, кто такие эти. Но Джим уже заправлял подвалик перфорированный край, а потом привычно повернул ручку сбоку старого Ундервуда, чтобы зафиксировать лист. Сердце билось все чаще и все сильнее.
«Готово!» — крикнул он. «Теперь надо что-нибудь, включить!»
Никаких выключателей Джим не видел и в любом случае не собирался к ним прикасаться.
«Не надо!» — ответила Бобби.
Что-то щелкнуло, а потом загудело, как электрический поезд-игрушка. Из-под машинки начал пробиваться зеленый свет. Гарденер невольно шагнул назад. Ноги не слушались, будто чужие. Странные расходящиеся лучи стали пробиваться и между клавишами. Стеклянные панели, вделанные в бока Ундервуда, светились теперь точно стенки аквариума. Внезапно клавиши начали нажиматься сами собой, скача вверх и вниз, будто под пальцами пианиста. Каретка стремительно поехала вперед, и на листе отпечатались первые слова. «Отец твой спит на дне морском». «Он тиною затянут! Дзинь! Клац!» Каретка вернулась на место. «Нет, я этого не видел. Не верю своим глазам. И станет плоть его песком, кораллом кости станут». Примечание. Цитата из «Бури» Шекспира. Конец примечания. Мертвенно-зеленоватый свет продолжал сочиться сквозь клавиатуру и омывать слова. «Это радий? Дзинь! Клац!» «Выпьем сухого Рейнгольда». Строчка буквально вылилась на бумагу в мгновение ока. Движения клавиш были неуловимо быстры. Чем больше пьешь, тем пуще охота. Примечание. Обе строки — начало известной американцам определенного возраста рекламной песенки диетического пива «Рейнгольд». Конец примечания. «Господи, неужели это все правда? Или же розыгрыш?» Перед лицом нового чуда разум поэта дрогнул и жалобно позвал на помощь Шерлока Холмса. «Розыгрыш! Ну, конечно, розыгрыш! Просто Бобби сошла с ума очень творчески!» Дзинь, клац! Каретка вернулась к началу. «Это не розыгрыш, Гард!» Каретка снова поехала, и тарахтящие клавиши отпечатали перед округлившимися стекленеющими глазами Джима. «Твоя первая догадка была верна. Я делаю это все из кухни. Слышал о светочувствительных фотоэлементах? Ну вот, а прибор, запишущий машинкой, мыслечувствителен. Он четко улавливает все мои мысли на расстоянии до 5 миль. Стоит отойти дальше, начинается путаница. Если отъехать на 10, то вообще все глохнет. Дзинь, клац». Большой серебряный рычаг слева от каретки сработал дважды, передвинув бумагу с тремя безупречно отпечатанными сообщениями вверх на несколько строчек. И безумие продолжалось. «Так что сам видишь, мне было не обязательно торчать за пишущей машинкой во время работы. Мам, посмотри, я без рук умею. 2-3 дня мой бедный старенький Ундервуд пахал как лошадь, а я свободно могла работать в лесу или у себя в подвале.
Но чаще всего, говорю тебе, вообще отсыпалась. Забавно. Расскажи мне кто-нибудь о подобном устройстве. В жизни не поверила бы, что оно сработает и для такой, как я. Диктовальщица из меня никакая. Даже письма пишу от руки. Мне важно видеть, как выглядят слова на бумаге. Некоторые писатели, например, ухитряются надиктовывать целые книги на пленку, а мне бы такое и в голову не пришло. Но здесь совсем иной принцип, Гард. Прибор словно подключается напрямую к моему подсознанию. Как будто не пишешь, а грезишь. Только сны всегда бессвязны и сюрреальны, а тут результат совершенно другой. Перед тобой уже не пишущая машинка. Это машинка грез, разумных грез. Есть какая-то космическая ирония в том, что прибор доверили именно мне для бизоньих солдат. Ты прав, это лучший мой роман, и все же обычный вестерн. С тем же успехом можно изобрести вечный двигатель только для того, чтобы сын не просил поменять батарейки в игрушечной машинке. Ты представляешь, какие могли бы быть результаты, попади это устройство в руки Фицджеральда или Хемингуэя, Фолкнера, Селлинджера. После каждого вопросительного знака машинка на миг замирала, потом взрывалась очередной фамилией, а после Селлинджера остановилась. Джим, отстраненно, почти не понимая, прочел все написанное. Затем вернулся к началу абзаца. Стоило ему подумать, что все это розыгрыш, как машинка выдала. «Это не розыгрыш, Гард!» Внезапно поэт подумал. «Ты читаешь мои мысли, Бобби?» «Дзинь! Клац!» Каретка резко вернулась на место, так что Джим подскочил и едва не вскрикнул.
«Да, но совсем чуть-чуть!»
«Что мы делали 4 июля, в тот год, когда я прекратил учительствовать?»
«Поехали в Дерри. Ты говорил, что знаешь там парня, который торгует клевыми вишневыми бомбочками».
Примечание. Разновидность фейерверка. Конец примечания.
«Он продал нам несколько штук, но они оказались полной мурой, а ты уже был на веселе и решил вернуться, чтобы открутить ему голову. Я отговаривала, не вышло. Мы поехали обратно, и что же? Провалиться на месте. Дом этого мошенника полыхал. Он ухитрился бросить окурок в подвале, набитом петардами и фейерверками. Когда ты увидел огонь и услышал все эти взрывы, то упал от хохота на дорогу».
Никогда еще ощущение нереальности не охватывало Джима с такой силой, как сейчас. Он сопротивлялся до последнего, а чтобы отвлечься, снова перечитал напечатанное. Там была еще одна странность. «А, вот, нашел. Есть какая-то космическая ирония в том, что прибор доверили именно мне». Еще раньше Бобби сказала: «Эти совсем тогда разозлились, просто ужас». Щеки Гарда пылали, как в лихорадке, а вот лоб почему-то заледенел, даже пульсация над левым глазом напоминала тупые, размеренные удары чем-то холодным. Не отводя взгляда от пишущей машинки, источающей призрачный зеленоватый свет, Джим мысленно спросил: «Бобби, кто такие эти?» «Дзинь, клац». Клавиши застрекотали, буквы сложились в слова, а из слов получилась детская песенка. «Если б только вы знали, как громко в ночи в мою дверь Томинокер стучит и стучит!» Джим Гарденер заорал.